Доброе утро. Если пока какой-нибудь сторонний вопросик у вас есть, может, подождем еще человека другого. Чем отличаются по дням недели? Там интересная вещь. Слихот есть, конечно, основные тексты. То есть мы знаем, что структура слихот, она такая. У нас сначала есть, давайте я открою у себя. Начинаем всегда с Ашрей, ну, за Хашкинас, как у нас работает. Потом Лехуа Ашем Ацдако – это стандартные фразы, готовящие нас к присоединению к слихот, к настрою к этому, да, что мы говорим Лехуа Ашем Ацдака, Лона больше все по ним. Ты Всевышний справедлив, и нам перед тобой стыдно. Мы вот проштрафились, да, мы теперь просим прощения. Всякие хорошие псуки на эту тему. Эти псуки читают, потом… Потом говорят специальные шлоши срамидот, ну там, да, кадиш после шей, да, там шлоши срамидот, после этих псуким, то есть специальные тексты, готовящие нас к шлоши срамидот, и 13 самих качеств Всевышнего, которые говорят каждый раз в середине слихот, они как бы разделяют между одним отрывком и другим. А потом идет несколько основных отрывков, которые каждый день разные. Что интересно, между ними есть там такой тоже еще набор некоторых псуким, которые после самого первого Шлоша Срамидот, вот когда читают 13 этих качеств Всевышнего, там еще идет такое несколько псуким, и там слахну, такие вот вещи. И в частности, там есть несколько псуким, которые меняются. Это люди не замечают, они написаны маленьким шрифтом. И в каждом слихот, в каждый день, и в каждый пост, и в каждый раз, там вот этот маленький текст, есть один текст маленький, который всегда одинаковый, а есть один, который меняется всегда. И один из моих учителей говорил мне, что это очень важный текст, на самом деле, который вот меняется. Он как бы является, что ли, какой-то отражением сущности той элегии, которую сейчас после этого будут говорить, той слихи. После этого, да, еще несколько раз вот это шло семидот, очередная слихот, и шло семидот, очередная слихот, а потом идет, как это называется, пизмон, то есть то, что читают все вместе. После этого, опять же, стандартный уже набор, завершение слихот тоже стандартное каждый день. Вот так примерно они и отличаются. Когда Багаб, слихот, который после праздников, там тоже есть такая же структура и такое же отличие. То есть основные тексты отличаются, и перед ними маленькие, такие, если внимательно смотреть, там, то можно увидеть маленькие эти тексты, маленькие буквы, они тоже отличаются. Ладно, раз больше никто не приходит, давайте перейдем к нашему занятию. Итак, мы остановились, дайте посмотрю. Мы, по-моему, были опять в середине какой-то заповеди. Да. В середине мы сейчас обсуждаем запрет на напрасную клятву. И он здесь пишет. А, я вам должен показать же. Давайте я вам покажу этот текст. Так вот, он говорит, что «За иньян шешбану коах лаэсура мутар». То есть что мы делаем с помощью клятвы? Да, мы как будто бы можем и запретить то, что было разрешено. Ну вот мы с вами говорили тогда про разницу между клятвой и обетом. Лефиша Турали Матану Быках. Нас Тора научила, что это возможно. Человек может сделать себе что-то запрещенное, говорит Кен. И потом написано Луэхаль Двору. Если человек это сделал с определенной формулой, как Тора предписывала, после этого нельзя, как пишет буквально Тора, нельзя, как это сказать, превращать в ничто свои слова. Да, Луэхэль дворо, нельзя превращать свои слова в пустышку. Чем, к сожалению, мы знаем, в наше время очень многие грешат. Ну, сказал я, ну и что? А вот нет, это ничто. Слово человека – это очень важное явление. Оно выходит из его уст. Не случайно Всевышний дал это устам несколько функций. И одно из них – это произносить слова. Это очень большая и важная вещь. Каждое слово имеет свой вес не только для самого человека, для его личности, отражается в его душе, и оно связывает его с духовными мирами. И оно производит эффект в духовных мирах, да, когда мы называем имя Всевышнего, когда мы говорим благословение. Или, не дай Бог, если человек говорит что-то дурное, это всегда производит свои эффекты в духовных мирах, в хорошую сторону или наоборот, не дай Бог. Поэтому надо очень аккуратно быть со своими словами. В Кириксиве написано «Ишки якдишет бейто кодыш». Да? Ведь если у нас сила такая своими устами сделать что-то святым, то есть принадлежащим храму. Человек, ну, богатый человек, например, да, у него есть много имущества, он хочет что-то существенное очень, да, такое подарить храму. Он, например, говорит, вот этот дом показывает там, вот этот дом становится кодыш, да, я его посвящаю храму. И с тех пор этот дом становится собственностью храмовой казны. Казначей его может продать, использовать деньги или использовать этот дом для храмовых нужд, хранения там каких-то вещей, не знаю, ремонта. Укмухен ешло куах алацмон рейсор дворим алгуфу. И также человек может сам себе запретить. Это то, о чем говорили мудрецы. Лошон адорим да рей алай. Да, когда он говорит, я обещаю что-то сделать, это именно недер, а клятва – это когда человек именно клянется, и он таким образом превращает что-то в себе запрещенное. Зе один атамба ацмошаш вахал алдавар шешба мамаш. То есть клятва может относиться и к вещам существенным, и просто какое-то обещание тоже человек может дать в виде клятвы. Келгуфа отдам типольшего, потому что клятва всегда относится к самому человеку. Видите, так где я сейчас читаю, я вот выделяю вам кусочки. Клятва, в отличие от недера, который указывает на объект определенный, клятва работает с самим человеком. Да, гуфо ниткаем ласота туда вар. То есть человек теперь должен быть настроен выполнять то, что он сказал в своей клятве, или воздержаться от чего-то. Регуф ешбу мамаш. А недер и нохар элалдавар шешбу мамаш. Недер может быть только отнесен к каким-то материальным предметам, потому что он работает не с самим человеком, а только с этим предметом. Киумахнис давар бегедер исур. То есть человек называет этот предмет и говорит, этот предмет мне теперь, скажем, запрещен. Да? И это называется недер. Давар плойни, да, и алав бегедер курбан, да, он говорит, что это будет как курбан для него, то есть пример того, что человек не может, не имеет права есть, обычный человек. Именно там азе, эйна шва хала ала шва в недер халал недер. То есть каждая клятва и каждый недер, они индивидуальны, то есть нельзя один налепить как бы на другой. Да, то есть человек уже делает что-то своими словами, он вносит себя или предмет, с которым он соотносится, в какие-то рамки. Филих пил давар эльф памим, что у них нас сам, да, книсат гуфов маком ихат бы пам ихат и наасет. То есть человек не может войти в комнату, например, два раза. После того, как он уже вошел, все, он уже там. То же самое, когда человек, например, клянется, он себя ввел в какие-то обстоятельства, которые теперь он должен соответствовать. И он не может это сделать второй раз тем, то же самое. Да? Эйнзах, да, невозможно потом это удвоить, эти вещи. А недер, шуука мекабель лецмо льет ло давар мутарки. У нейсар бихол эчус шонебе кабалато мусиф лецмо исур афими ватель кабалатав. А вот с недером не так получается. Если человек сказал, вот эта булочка для меня как курбан. А потом он пришел и еще раз сказал, эта булочка для меня как курбан. Потом, если он эту булочку съест, разница будет в том, что если это был недер, он нарушил свой недер, он нарушил два раза. И там, где положено какое-то наказание, он в любом случае на нем будет висеть два нарушения. Уфиха хуха ява кулахат вахат. Взела иньян бацмо шашва и нахала давар митсве. Поэтому клятва никак не относится к давар митсве. Ванедер халю филал давар митсве. А недер можно сделать даже на давар митсве. Например, да, человек может нишба. Давайте посмотрим, приводит здесь пример какой-то. Ну, потом он объясняет, сейчас я не буду уже повторять его объяснение, да, что клятва работает с самим человеком, а недер работает с внешним объектом. Поэтому клятвой, да, человек, когда, например, человек клянется, я не буду, я не знаю, клянется, что он не будет надевать тфилин. Эта клятва ненужная, напрасная, то есть не просто она безобразная, конечно, да, но она недействительна, потому что он не может себя вынуть из тех рамок, которые уже поставил Всевышний. Знаешь, Амрузи Хроин Дебро, когда же нишба, сара на вшо лахевец, вану дера, сара хевец на вшо. А недер человек может теоретически сделать, да, что я там не возьму, там не буду, да, покажет определенный тфилин какой-то, скажет, или скажет, все тфилины на свете для меня запрещены. Она. Тут, правда, я не уверен. Он не раскрывает это полностью. Я сейчас задумался, что тфилин как раз человек скажет, что у меня сурима она запрещены мне к удовольствию. Возможно, это не помешает ему выполнять заповедь тфилин, потому что у нас есть правило, Заповеди, они даны не для удовольствия, а для того, чтобы выполнять волю Творца. Значит, даже если человек запретил для удовольствия себе тфилин, возможно, он все равно может их надеть для заповеди. Если он хочет в них пофотографироваться или какую-то выгоду еще получить от того, что он делал, тогда нельзя будет. Вот, и Снедер тоже против заповеди, не так просто придумать, как это сделать. Но теоретически что-то он может сделать себе запрещенным, какие-то объекты, и тогда, если это, если это каким-то образом мешает ему выполнять заповедь, например, не знаю, делать себе запрещенным какую-то всю еду, которую у него в доме, а ему надо на субботу есть, он будет искать еду. Или он сделал всю еду на свете себе запрещенной. В общем, нужно будет выходить из этого. С Снедером в этом смысле сложнее. Теперь он говорит, «Ваим тишаль». Мишина дар шлалы холь даваршу митцва лавлеху. А вот как раз, да, человек сделал недар, что он не будет есть какую-то вещь, которая митцва лавлеху. То есть мы сказали с вами, вот возьмем, к примеру, мацу, да? Маца в лель седер, Песах. Знаете, что там есть заповедь скушать кизать мацы. И сейчас скажет, я клянусь, что я не буду есть кизать мацы, как я вижу из хинуха, не будет значения иметь никакие его слова. Он обязан, потому что уже клятва была дана еврейским народом на асе ванишма, мы выполним Всевышние твои заповеди, приняли на себя Тору, и после этого заключен союз, и никакая клятва не может ту клятву отменить. Все, он обязан есть эту мацу. А если он сделает недер, маца мне запрещена. Для меня маца там как, да, скажет, что она для него вот как курбан, как жертва, которую посторонний человек не имеет права ни кусочка съесть. И что теперь делать? Мы сказали, недер, он же работает с внешним объектом, и он действительно теперь, как этот недер, как бы опустился на эту мацу, да, распространился на нее. Действительно, человеку нельзя эту мацу теперь есть. Что делать? А у него заповедь, он должен съесть мацу. Спрашивает хинух, да, что же делать? Эхлена, как он может его не поесть? Шарео то давар, видите, где я читаю? Шарео то давар митцва гу алав баасей. Да, у него есть заповедь. Мало того, если у нас правило, что заповедь повелительная, если она сталкивается где-то в человеческих действиях в течение дня, вот что-то такое произошло, если он сейчас сделает что-то, он выполнит заповедь, но с другой стороны он нарушит заповедь запретительную. Что ему делать? Делать это или не делать? Если он не сделает, то будет битуль асе, да, что он отказался делать заповедь повелительную. А если он сделает, получится, что он нарушит запрет. Как не кинь все клин. Что в таком случае Тора велит делать? Делай, потому что повелительная заповедь сильнее, чем запретительная. Так говорит, здесь тоже, казалось бы, ладно, у меня есть недер. Я не могу есть перед мацу, у меня есть запрет нарушать недер. Но я, у меня есть мицват асе, кушать мацу в леля седер. И пока я не скушал в леля седер мацу, я обязан это сделать. И заповедь повелительная должна отодвинуть в сторону этот запрет, который у него вроде бы над ним навис теперь из его недера. «Кихен йоймру хахомим бахалмаком, а ти асе ведахило та асе» — такое выражение наших мудрецов. Приходит повеление и отодвигает запрет. «Чувот хоша недер аса вело влав ешбо, лав дело яхель ва асей дебы колецим пиви асе». Вот что проблема-то у нас. «Недер асей вело сайс ешбо». У нас в недере есть и мицва повелительная, и запретительная. Запретительная, что нельзя нарушать свои слова, которые ты даешь в виде недера. А повелительная есть кехол, йоцеми, пив и асе, написано там же, видите, в Мидбар. Все, что он говорит, он должен сделать. И значит, я вижу вопрос сейчас. И получается, что когда он делает недер, да, что вот эта маца стала для него запрещенная, у него там уже есть и запрещение, и повеление. А одно повеление, что он должен съесть мацу, не может отодвинуть и запрет, и повеление. Поэтому он останется без мацы, не знаю, что ему делать, побежит в крови, но снимает свой глупый недер. Вопросик теперь у вас. Сегодня нужно ли свидетелям клясться перед Бейдином? Насколько я понимаю, нет. И не только сегодня, и никогда свидетели не клялись перед Бейдином. Иначе, я думаю, очень мало было бы свидетелей, которые готовы были бы это делать. В принципе, Тора говорит, что нужно свидетельствовать, и это заповедь. И если человек отказывается свидетельствовать, это он нарушает серьезное требование Торы, что если что-то видел, ты должен пойти и засвидетельствовать. Но вряд ли Тора могла потребовать от человека, чтобы он делал такие вещи, которые сама же Тора очень предостерегает его, чтобы он как бы не то, чтобы не клялся ложно, да, мы говорим, что клясться ложно, понятно, нельзя, но если он клянется во имя истины, можно это ему делать. Но мы с вами обсуждали, наверное, поэтому вы спрашиваете, что человек, и желательно все равно, чтобы он остерегался этого, был от этого подальше, и многие праведники не желали клясться ни за что и платили большие деньги только чтобы не держать клятву в суде. Поэтому, как я понимаю, свидетеля никогда никто не может заставить клясться. Иначе человек скажет, да мне это не надо, с именем Всевышнего, это не игрушки. Нет, нет, свидетель просто должен честно прийти, честно все рассказать, что он видел, ну и выдержать непростой допрос перед судьями, которые хотят убедиться, что он не выдумывает. Это другое. Ма там газе, у меня там газе, шамарновши, има шва гуфу нефаль, амру, матпис бушва, патуру, вендорим хаяв. Теперь тоже интересно, как еще один аспект того отличия между клятвой и недером. Интересно, да, мы здесь учим вроде бы про запрет на напрасную клятву, а он тут вошел в какие-то тонкости, разбирает между клятвой и недером. Ну, наверное, тоже полезна для нас информация. Так вот, еще одна разница выходит в том, что когда человек матпис, то есть он говорит, что я беру на себя то же самое, что вот там. Например, когда идет и такой есть, да, там какой-то курбан уже есть, и человек говорит, а я сделаю свою вот эту корову такую же, как та. И тем самым, да, он хочет сказать, что эта корова превращается в такой же курбан, каким назначена была та, на которую он указал. Это называется матпис. Так вот, можно сделать матпис бешуа, когда кто-то поклялся, и человек говорит, а я так же буду, как он. А вот с недером оно не... Наоборот, с клятвой оно не сработает, да? Абонедорим хаяв, кицад, шамаша надар хавейру, вамар афани камуйху. Человек услышал, что кто-то дал недер, да? Он говорит, вот эта булочка для меня осур, запрещена. И он говорит, а я как ты. Бетох кидей дибур гарейзасур. Если он сказал это сразу, когда тот сказал, чтобы было ясно, почему это относится, да, он потом пришел, я как ты, мало ли что, как ты, я хочу шляпу носить, как ты. Это не... Надо, чтобы это было тох кидей дибур. То есть сразу после того, чтобы не было нескольких секунд, больше, чем несколько секунд перерыва между тем, что тот сказал, тот говорит, и я как ты, тогда все очевидно, что он берет на себя такой же недер, и эта булочка ему также будет запрещена. Но в клятве, шану медамим решен, ки илу ильгуфо бедварав, кмошамарно ло ширхик давар хермегуфо. Клятва, как мы сказали, он ведь с собой самим работает, не с внешним объектом. Не то, что он отодвигает этот объект от себя, он себя вводит в какие-то рамки, что теперь ему вот что-то можно или нельзя. Ну, как бы нельзя, да, как правило, можно клятву сделать, чтобы что-то, что было можно, нельзя. Как мы нельзя сделать то, что было нельзя, чтобы стало можно, это так не работает. А злора у зихройным левроха, шие зе ахарон, бихлала пейлуфу, аллот зе да бамро, афаника мойху. То есть не получится здесь, когда кто-то клянется, что он там сделает что-то или не сделает, и тот говорит, я так же, как ты. То есть поскольку клятва она запускает определенные рамки для тебя самого, то нельзя просто сказать, что я как ты. Надо для себя сказать полную фразу, как работает эта клятва, сказать полную формулировку, и это будет фигон шиёймар афани камойха нижба. Он может сказать, например, я клянусь так, как ты. Когда он произносит слово «клянусь», тут он запускает эту систему. То есть он признает, да, что он хочет то же самое делать, как и тот. Иногда может другой человек сказать ему, я тебя заклинаю, вот что ты будешь так и так делать или не делать. Он говорит «Аминь». Общее правило у нас здесь какое? Лошна швуя царих ламар бефив. То есть клятву саму нужно произнести устами своими касательно себя. Или кто-то ему скажет, и он скажет амен. Но нужно прямо и четко объявить, что я принимаю на себя это. Но просто глядя на другого человека, сказать, что я делаю то же самое, это недостаточно. Надо сказать какие-то важные слова, связанные с клятвой. А вот с недером довольно просто можно сказать, я как ты, и это уже будет работать недером. Ну, тут он говорит, может быть, есть какая-то другая причина для того, что недером это так работает, не буду в это сейчас входить. Ума Минатамазе говорит, еще Минатамазе, что он говорит, Шикатавну бушва, шиньянагу, шадам гумер лекаем дварав, то есть человек работает с собой в клятве, ламет, мы сейчас возвращаемся к понятию, что клятва, которая подтверждает какие-то вещи, как он подтверждает, что он верит в Всевышнего, да, гаявну лильмот, шилотит батель швабу шумцад, вроде бы клятву не должно было бы отменить. Что вы, это что-то какой-то интересный вопрос. Яков просит десявую клятву продажи прав первородства. Йосеф поклялся, что похоронит. Почему мы не должны уподобиться им? Да, то есть несколько примеров у нас есть, что правда, что в Танахе мы видим разные очень хорошие люди, да, наши праотцы, те, у которых мы учимся от каждого их слова, каждого их шага, они клялись. Там, где была какая-то проблема, да, для того Тора нам дает возможность. И клятва, и недер — это вещи, которые Тора дает возможность. В определенных случаях это хорошо и похвально делать. Надо просто знать, когда. Общий принцип — стараться от этих вещей держаться подальше. Потому что вдруг ты что-то не сможешь выполнить, и что-то будет не так, и тогда страшные будут неприятности у тебя. Но если, например, Яков просил Исава дать кражу клятву о продаже права первородства. Ну, понятно, да, Исав был мошенник. Об этом Рав Ицхак на уроке говорил, Рав Ицхак Зильбер Зацаль. Что Исав, понятно, Яков знал, что он его обманет. Это даже он рассказывал историю, когда он приехал, Рав Ицхак, да, такой великий знаток Торы, приехал из России, у него не было своего даже... нового, какое-то у него старое было издание Танаха. Здесь в Израиле он увидел новенькое, красивенькое издание Танаха. У всех школьников есть. И многие школьники, особенно те, которые не сильно, так сказать, трясутся над святыми книгами, они их кидают где-то в сторону, и не интересно это. Он увидел какого-то мальчика и захотел у него купить. У него тогда не было, наверное, даже денег в магазине купить. Он приехал очень был в стеснённых обстоятельствах, жил, был семью устраивать. Он преподавал математику в одной... такой сионистской религиозной школе. И там он увидел у мальчика книгу, такую Танах. Говорит, продай мне. Видишь, мальчику она не нужна все равно. Мальчик говорит, хорошо, учитель, там сколько лира стоило, да, я не помню, лира две. Какую-то деньги назвал ему. А на следующий день приходит учитель, говорит, мне сказали, что я слишком дешево продал. Дайте, добавьте еще. Потом опять через некоторое время приходит учитель, я выяснил, что оно на самом деле стоит вообще совсем не так во всех магазинах, и это какое-то неправильно мы сделали, добавьте мне еще денег. И тогда ему Рав Ицхак сказал, давай ты реши, сколько ты все-таки хочешь, чтобы не было потом вот это все время беготни и добавь и так далее. То есть есть люди, которые не стоят за своими словами, и которые потом все время будут из тебя тянуть жилы. Поэтому Яков, патриот Исава, клятвы. Клятву даже Исав понимал, что это не шуточки. Клятву если дал, то все, на этом закончили. Поклялся, что больше претензий не имеется. Йосеф поклялся своему отцу Якову, конечно. Яков предвидел, это тоже объясняется, Яков предвидел, что Йосефу будут проблемы потом похоронить его в Израиле. Все знали, что Яков величайший человек, и с одного присутствия его могилы в Египте тоже дает свой положительный какой-то эффект для страны. И не хотели отпускать, чтобы он его там хоронил. И даже есть известный мидраш, да, как Йосеф потом с фараоном обсуждал этот вопрос. Фараон ему сказал, ну, как бы, что, ты обещал отцу это? Ну, может быть, как-то все-таки пересмотрим твое обещание. Может быть, как-то обещание можно и по-другому. Йосеф говорит, да, но когда мы с вами, уважаемый фараон, обсуждали мою возможность занять ту должность, которую я сейчас занимаю, вы проверяли, сколько я знаю языков. Такой в Египте была традиция, что высокую должность может занимать тот, кто знает много языков, и чем больше, тем выше. Фараон знал больше всех языков в стране, и тот, кто мог быть на уровне фараона, как Йосеф, да, фактически он занял фараонова почти место, только что вот официально фараон был выше его. Он должен был знать столько же языков. И есть предание, что ангел его научил за одну ночь всем этим языкам, и Йосеф выдержал хорошо экзамен, но потом произошел некоторый казус, когда выяснилось, что экзаменуемый знает еще один язык — лашон ха-кодеш. А фараон этого языка не знал. И тут фараону стало страшно. Если кто-то узнает, люди могут пересмотреть вообще иерархию. Скажут, пусть Йосеф будет фараоном. И фараон взял с него клятву, что он будет об этом молчать. Так Йосеф сказал фараону, вот я помню, что у нас там как-то шла речь про клятву. Так как вы говорите, можно отменять клятву, можно их пересматривать или нельзя? Так фараон сказал, нет, если ты поклялся своему отцу, я же не понял, ты поклялся своему отцу, иди и сделай, да, похорони его, все. То есть мы видим, иногда клятва была нужна. И поскольку Тора дает нам возможность эти клятвы использовать, то, значит, иногда их можно использовать. Но надо просто с этим всем обращаться крайне аккуратно. Предмет. Была такая традиция. Я, честно говоря, в законах не припомню, или есть такой закон, чтобы надо было брать в руки этот предмет. Традиция такая была. Да, мы видели, что Авраам, вот когда требовал от раба, чтобы поклялся ему тоже, что сделать то, что надо, говорил, он положил мне руку прямо вот на бедро мое, потому что это намекало на обрезание, единственная заповедь, которая тогда была. Но сказать, что это прямо необходимость, я сейчас не могу. Не хочу зря говорить, да, я не помню алахот, законы, подробные клятвы, я не помню, что мы изучали, не могу вам сказать. Это редко, действительно, когда требуют от человека клятву, это очень редко бывает, это бывает в суде, я не припомню такого, чтобы там требовалось брать что-то в руки. Это, конечно, для усиления эффекта хорошо, но главное это имя Всевышнего. Это главное, что во время клятвы происходит. Человек называет имя Всевышнего. Да? Ну, тогда вот этот абзац мы уже сегодня не успели. Давайте тогда его в следующий раз сделаем. Здесь вот остановимся. И спасибо, что были со мной. Гуд шаббес. Всего доброго. Шана това. Да, ксивау ктана това. Чтобы все молитвы были приняты. И в Зат Ашем еще успеем один раз перед Йом Кипуром. Надеюсь, увидеться. Счастливо.